Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – получение водительских прав. Сегодня с нами постоянный эксперт Радио Свобода Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также Сергей Лобарев, генеральный директор Центральной автошколы «Безопасность», кандидат экономических наук. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент всюду «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, получение водительских прав. Вопрос к обоим гостям. Скажите, пожалуйста, каковы на сегодняшний день основные пути получения водительских прав в России? Юрий Гейко.
С кого? С меня начнем?
Давайте с вас.
Значит, пути основных два. Но хотя есть еще один. Подпуть. Первый путь – курсы водительские. Второй путь – покупка прав. Вот, а третий курс – в рамках курсов водительских – индивидуальная подготовка, я так понял.
Ну что ж, давайте тогда...
Хотя покупка прав, Вероник, прошу прощения, то, что вот говорит, ой, права там хочу. Раньше широко была распространена, сейчас резко пошла на убыль, и я знаю, что большие... Ну, вероятно, в связи с наведением порядка. Сейчас это сделать очень сложно, насколько я знаю.
Почему?
Потому что порядок, может быть, Сергей Юрьевич знает что-то конкретное.
Если касаться по обучению, то действительно сейчас две формы обучения.
Нет, к какому обучению? Речь идет о покупке прав.
О покупке прав.
Ну, вот, перешли вот сразу. Деньги на стол, права на следующий день.
Ну, во-первых, это, наверное, уменьшилось из-за того, что и на контроле президента этот вопрос озвучен, что действительно получить права раньше возможно было отдать энное количество там, денежных знаков и получить водительское удостоверение. Сейчас, безусловно, сложно, и ГИБДД принял ряд мер. Оно практически некоторые учебные центры перевели и, как мы говорим, перетасовали, и ГИБДД теперь принимает экзамен у автошкол. Предположим, я сдавал раньше в Северном округе, теперь я прикреплен к Южному, к Северо-Западному. Вот так в течение 2-3 месяцев меняется для того, чтобы лишить как бы этой связки учебные центры и ГИБДД.
Теперь вот если говорить об обучении, да, насколько я понимаю, сейчас возможно две формы обучения, две формы сдачи экзаменов ГАИ. Это обучение на автокурсах и самоподготовка, так называемая. Вот, Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что такое самоподготовка.
Самоподготовка или к ней еще такой ярлык прилепили, как экстерн, уже 2-3 года, как бы не 2, 3-4 года как отменен. Есть индивидуальные занятия со специалистом в объеме
вот
программы.
Что это такое?
Это когда человек, минуя учебного центра, идет в автошколу и говорит, возможно ли мне пройти интенсивный курс обучения или в полном объеме, или увеличенный по знаниям правил дорожного движения, и возможно ли мне в автошколе или находит через интернет провести занятия со специалистом, с мастером практического обучения вождения автомобиля. У меня нет времени или, наоборот, я не могу находиться и обучение производить в группе, там понедельник, среда, пятница, а у меня 2 недели идет понедельник, вторник рабочие дни там, или уикенд занят. Я часто бываю в командировке. Я хочу в полном объеме получить правила дорожного движения. И идет обучаться. Индивидуально или к нему домой приходят, или в какие-то учебные центры. В Москве сейчас сеть эта развита. И вождение автомобиля то же самое. Я такого же мастера хочу, только хочу заниматься в будни, вечером, ночью, когда мне это удобно. Не 3 мастера на группу, а там 5-6, у меня 1. Мало того, я хочу поменять мастера, хочу поменять площадку. Я готов заплатить деньги дополнительно, но чтобы это был мастер, чтобы со мной, ну, облизывал меня, чтобы я хочу получить и не 28, а 40, 50, 60 часов.
А индивидуальная подготовка, она намного дороже вот обычной?
Да нет, рыночная стоимость. Наоборот, иногда даже индивидуалы демпингуют цены и принимают на работу больше интересных специалистов, имеющих опыт работы для того, чтобы привлечь. Все по-разному. Хотя есть специалисты, я знаю индивидуальные, которые уровень
целый. Нет, для тех, кто хочет пройти индивидуально, не для тех, кто готовит индивидуально, не для инструкторов, а я хочу индивидуально заниматься, я хочу не тогда, не столько часов и так далее. Для меня это дороже будет, значительно.
Нет.
А нет. Человек для этого не должен через автошколу это делать, да? То есть он может просто прийти в ГАИ и сказать, я готовился сам, да?
Да, как и за рубежом. Я прошел программу и готов вам предъявить тест. Протестируйте меня. Ту сумму знаний я получил и готов проявить это на компьютере и индивидуально с инспектором. Часто вот путают, например, даже некоторые директора учебных организаций за то, что вот не надо индивидуалом, нельзя индивидуалом сдавать. Это на группу, это на безопасность дорожного движения влияет. Хотя, еще раз, я противник того, чтобы всех загонять в группу, в стаю, и у всех вот это вот. В общем, я считаю, что многое зависит от психофизиологической особенности человека. Человек, как на Западе, должен, я еще раз говорю, что это не обязательно корочка. Но за рубежом водительское удостоверение является атрибутом нормального человека. Здесь ничего сложного нет получить знания.
Но, видимо, на экзамене в ГАИ все-таки отношение к так называемым индивидуалам значительно хуже, чем к ученикам автошкол.
Ну, насколько я знаю, они сдают во много раз больше раз, чем те, кто идет в стаде. И гораздо больше, чем те, кто еще там денежки платит, посылает, что называется, ГАИ.
Я с вами согласен, потому что нету определенного ценза. Предположим, я прошел курс обучения по теории, а мастер или преподаватель мне говорит, тебе недостаточно. Компьютерная программа показывает недостаточно. Он идет в ГИБДД, авось сдам. Поверьте, сейчас тест усилен в ГИБДД. Сейчас еще принято решение, еще будет экзамен усложниться, что по теории, что по вождению. Безусловно, просто так не сдать, а он на авось идет. И, безусловно, от этого статистика влияет. А так, кто нормально относится к этому, понимает, что лишний раз нечего туда время терять, походов.
Ну, давайте тогда более подробно поговорим теперь о том, как проходит обучение в автошколах. Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, что входит в программу? Чему обучают, собственно говоря?
Ну, приятно то, что уже 5 лет разрешается учебному заведению, и программа называется «Примерной». Я сам могу в рамках определенного объема дать знания по правилам дорожного движения, по устройству автомобиля, основы безопасности, оказание первой медицинской помощи и практическое вождение автомобиля.
Насколько подробно сейчас обучают, скажем, устройству автомобиля?
Устройство автомобиля мы после конференции Адлера, если будет возможность, я сообщу об этом, то задавали вопрос ГИБДД, что возможно ли снизить количество часов обязательных, там десятки часов по устройству автомобиля. Нет, железки должны изучать, я противник. 10, 2-3 занятия факультативно, этого достаточно. Да, в правилах предусмотрено управлять автомашиной технически исправно. Безусловно, этого, 2-3 занятий достаточно. Но перебирать кривошип на шатунный механизм или там заниматься двигателем не будет мой ученик, дамы и так далее. Мы говорим, не нужно этого. Есть вещи, которые даже завод-изготовитель просит. Не влезайте, не разбирайте, мы это сделаем станционарно. Нет у нас сцепления. Изучите так, что вы можете сами где-то в гаражах разобрать, кому нужно это. Он сделает это факультативно.
Юра, ваше мнение?
Ну, мне тоже кажется, что знать все, как гайки там и болты в двигатель закручивать, совершенно не обязательно. Ну вот недавно совершенно я обнаружил, что моя жена, которая ездит 15 лет за рулем, нажимает ключ стартера, когда заводит автомобиль, до тех пор, пока двигатель не установится на холостых устойчивых оборотах. Я говорю, ты что, с ума сошла? Стартер тут же завел машину, и все, тут же ключ отпускаешь. Она не знала. Она вообще не знает устройство. Что она, вращая ключ, что она приводит в работу стартер. И мне пришлось ей объяснять, что есть стартер, есть двигатель, есть то-то и то-то. У нее на машине просто есть блокировка, то есть мгновенное отключение, когда машина завелась. А на моей она чуть не сожглась из-за этого. То есть вот вам пример, когда устройство бы неплохо знать.
Я с вами соглашусь, но, на мой взгляд, приведенный вами пример, больше исключение. Устройство автомобиля – это в основном основные узлы и агрегаты автомобиля, их взаимодействие. А уж что остальные моменты? Ну, безусловно, это вот в вашем случае, это работа больше мастера практического обучения вождения автомобиля. Да. Это дается на практическом вождении.
Спасибо, Сергей Юрьевич. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга. В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют генеральный директор Центральной автошколы «Безопасность» Сергей Лобарев и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим о получении водительских прав, об автошколах. И продолжая вопрос об обучении практике вождения, Сергей Юрьевич, сколько обязательных часов должен наездить ученик автошколы?
Не менее 30 часов.
Как вы считаете, достаточно ли этого для того, чтобы приобрести необходимые навыки вождения?
Для того, чтобы сдать экзамен, а мы в школах даем знания, умения, навык, вот мы даем знания, умения и чуть-чуть навык. Вот чтобы сдать экзамен в ГИБДД или знать, как передвигается двигатель внутреннего сгорания от пункта А до пункта Б, этого достаточно. Но хороший водитель, он... как мы считаем, достаточно, который безопасно управляет автомобилем, это необходимо наездить 100 тысяч километров. Это годами необходимо это управлять. Но проводить обучение месяцами или годами в учебных организациях, безусловно, для этого не нужно.
Ну, я должен сказать, что, на мой взгляд, обучение в наших автошколах – это безобразное. Даже несравнимо с западным. И они не обучают практически, а посредничают. Много раз об этом писал при получении прав. Это раз. Вот, ну и знаю по собственному опыту, сыновей, жену, многих учил, после автошколы человек, может быть, и может сдать права, на права в ГАИ, но ездить по улицам он не может. И месяц, как минимум, приходится доводить до ума таких водителей.
Ну вот существует мнение, что автошкола действительно не учит ездить на автомобиле, а учит сдавать экзамен в ГАИ.
Ну да.
Согласны?
Это точно. Я, Сергей Юрьевич, надеюсь, вы не обидитесь на такое утверждение?
Я с вами полностью согласен, только в каком плане? Спросили, какое количество часов достаточно или нет?
Конечно, 30
экзамена
мало.
Этого достаточно. Если хамы и если школы, которые мастера не готовят, это другой вопрос. Безусловно, есть. Но есть мастера, и со мной согласитесь или нет, что за час хороший мастер обучит то, что 5-10 другой не обучает. Ко мне часто приходят, говорят, я где-то работал в Ростов, там-то. Я говорю, ну с чего ты начнешь? Общение, как разговаривать. Я повезу на площадку, я выявлю его навык вождения автомобиля, и вот тогда программу. Или не сдал, два. Что такое? Я с 1 сентября с ним пообщаюсь, узнаю мотивацию получения прав, кем он работает, обучал ли кто его когда-нибудь вождению автомобиля, видел ли он аварии, летальный исход, для чего ему нужен автомобиль, в конце концов, позавтракал ли он сегодня. Так что мастеров... Это беда, если время будет, я скажу об этом. Нет у нас в образовании подготовка мастеров практического обучения вождению автомобиля.
Но почему
дизайнер,
мастеров?
Маляр есть, плотник, кроме мастера. Самые вроде аварийные. Нету людей. Мы их готовим из бывших спортсменов, таксистов. Но мы больше наберем человеколюба. Человек, который не просто так отфутболит или через 5-10 часов скажет, экзамен не сдашь, придешь ко мне, я тебе могу получить. А вот человек, который полюбил или клиента, пообщался, поговорил. И у меня практика есть, что у нас люди есть, интереснейшие мастера в центральной автошколе, которые через 5-10 часов раскатывают им пора сдавать экзамен. Раскатывают. А есть 30-40, как пони, он вокруг его площадки гоняет. Я говорю, да он тебя за 100 часов. Ты почему на него кричишь? Ты почему повышаешь голос? Да ты его рано вывел на площадку. Ты его в город рано вывел. Он не имеет еще таких достаточных навыков. Он боится. Это, безусловно, еще наш бич. Так что я с вами частично согласен.
Ну, вы сказали, что вот для сдачи прав ГАИ типа достаточно 30 часов, а для езды недостаточно. Почему же ГАИ у нас принимает тогда экзамен? Эти же люди, получив права, выезжают на улицы.
Это
же безобразие.
Я с вами опять частично соглашусь, что для сдачи экзамена и управлять автомашиной этого достаточно. Да. Но есть проблемы, безусловно. Я с вами согласен, в каком плане? Коснемся или нет? В Германии. Безусловно, дают возможность в темное время суток.
Да.
Дают возможность покататься на автобане. Я тоже задавался вопрос ГАИ, и я считаю, что это минус ГИБДД, что нам разрешают проводить учебное вождение только на пустырях, на улицах с менее интенсивным движением. я предлагаю последние часы, когда перед экзаменом, час-два, на магистраль его, на МКАД. Безусловно, получив права, он еще такой комнатный цветочек. После получения прав он в пробку на Садовое кольцо, безусловно.
Но я надеюсь, нам позвонят люди, которые получили права и начали сами ездить, и расставят точки над «и».
Теперь вот такой вопрос. Как выбирать автошколу? Ведь все вокруг пестрит объявлениями о наборе на обучение вождению. На что тут обращать внимание?
Ну, можно я первый скажу?
Да,
потому что Сергей Юрьевич, он руководит целой системой автошкол. Мне задают часто такой вопрос. Я говорю, что нет плохих или хороших автошкол. Все автошколы примерно одинаковые. А в рамках каждой автошколы есть хорошие и плохие, и не очень хорошие инструкторы, что выбирать надо все-таки инструктора. Сергей Юрьевич, как вы считаете?
Ну, инструктор ведь рыба гниет с головы. Безусловно, я бы пришел бы в класс, ознакомился с офисом автошколы.
Ну да, это тоже
показатель. Проговорил бы с администратором. Пообщался, может быть, так конфликтный вопрос. А если не сдам, что мне делать? А дадите ли мне хорошего мастера? Если там вам через плечо плюют, кого дадим, тогда и получите. Пройти в класс, может быть, пообщаться с мастером.
А что вы называете хорошим мастером, Сергей Юрьевич?
Сейчас, я помню. Ага. Пройти в класс, посмотреть оснащение класса. Не мелая тряпка, а есть ли телевизор, мониторы, компьютерные программы. Например, я свои филиалы все. И считаю, что современного водителя, будущего водителя, необходимо обучать не мелая тряпка, фломастер. Дай бог, что фломастер есть. А так, через компьютерные программы, показывать динамику, разбирать сюжеты. Вот у вас, кстати, на третьем канале часто видеосюжеты интересные. Все это в динамике. Намного улучшает освоение. И, безусловно, подойти, пообщаться к какому-нибудь мастеру. Пообщаться, поговорить, посмотреть, что у нее в салоне, доброжелательность.
У нас есть звонок Натальи из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот на тему темы сегодняшней радиопередачи, на тему получения прав, я хотела бы рассказать очень интересный, веселый сюжет, который произошел у меня в жизни. Моя знакомая решила получить права. Естественно, водить машину она не умела и решила это сделать за деньги. На тот момент это стоило $500, значит, нашли посредника, который работал в ГАИ. Значит, по дороге, когда она ехала на экзамен, у метро надо было забрать этого посредника, и каково было ее удивление, когда она узнает, что помимо того, что ей придется просто нажимать на клавиши на компьютере и будет решен с положительным ответом теоретической части экзамена, она узнала, что ей придется сесть за руль и хотя бы 5 метров проехать. В своей жизни она ни разу этого не делала. И по дороге ей быстро показали, где находится тормоз, газ, сцепление. И в таком виде она приехала на экзамен. Теоретически часть она, естественно, сдала быстро, нажимая все подряд. А практически ей все равно пришлось сесть за машину. И как не ужасно было представить этого сотрудника ГАИ, когда она тронулась. Естественно, сразу он ее высадил из машины. Но при этом, как вы понимаете, $500 сделали свое дело, и она получила права. И здесь вот так вот стоит вопрос, что все это было бы так смешно, если бы люди с такими навыками вождения не получали права и постоянно и садились за руль.
Прошу вас, господа.
Ну, а что тут говорить? Все правильно, но я могу успокоить Наташу, мы уже говорили, что сейчас, пусть попробует сейчас за 700 или за 1000, вряд ли найдет путь купить права. Очень сложно и очень строго стал с этим делом.
Ну, я слышал, что все равно лазейки есть в интернете. Интернет пестрит этими предложениями, и, как часто говорят, стоимость увеличилась. Почему? Потому что это на контроле президента поднялась цена. Но огульно охаивать все автошколы или ГИБДД, что вот это имеет место быть, как везде. Ну, что об этом говорить? Получить лицензию, я не знаю, там получить загранпаспорт, везде вот эти вот кривые очереди, и кому очень нужно, безусловно, будут искать какие-то выходы.
Ну, ни для кого не секрет, что во многих российских автошколах, если не во всех, существует такая практика, что преподаватель дает понять ученикам, что, дескать, экзамен вы не сдадите, а чтобы сдать, нужно заплатить некую сумму, которую там мы передадим в ГАИ. Кто-то платит, кто-то идет сдавать на свой страх и риск. Вот я, помнится, сдавала сама в 99-м году, со второго раза сдала довольно неплохой результат. Сергей Юрьевич,
вот... А денежки-то вы платили?
Ну как, завтра школу я платила, за обучение. Вот... Нет, ничего я не платила. Сергей Юрьевич, по вашим наблюдениям, действительно распространенная практика?
Опять же, это имеет место быть. Огульно говорить, что все эти автошколы занимаются или преподаватели, я просто не могу. Я, например, как часто приходят и говорят мне быть посредником, я говорю, это несложно. Ну, несложно. Это не тот документ, который покупается. Это булит, тонна веса, снаряд, убьете. Дочке хочешь помочь, как я говорю, бесплатно лучше походит на мои курсы. Бесплатно дам тебе там несколько часов вождения, 2-3 часа, там 10, ну, чтобы она уверенно чувствовала. Так что я всем предлагаю идти честно. Если это мастер, больше это, наверное, конечно, к уровню относится мастеру вождения.
Да нет, мы вот не говорим момент. Сейчас о покупке.
Вот здесь
мы говорим сейчас о том, что идут честно на курсы. Заканчивается обучение, и с каждого курсанта по 100 баксов посылают, так сказать, в ГАИ для того, чтобы группа сдала. И что получается? Те, кто деньги сдавал, как правило, получают с первого раза. Иногда со второго. Те, кто деньги не сдал... Сыпятся все.
Я, опять же, далек от того, чтобы это было на какой-то уровень поточный метод. Сейчас люди уже не дураки. Ну, не дураки,
но
просто.
Люди-то не дураки, но гайку
мало того, часто бывает такой момент, когда мастер из-за своего уровня образования, он берет со всех, говорит, я вам помогу. 10 человек ведет на экзамены, трое заваливается, и он троим говорит, ты знаешь что, не смог. Ну, это просто надурика, есть и такие моменты. Так что я предлагаю, если вдруг это мастер уровень, мастер вымогает деньги, идти к директору. Если это директор, есть департамент образования, который выдает лицензии. Есть работники ГАИ знакомые, просто об этом сказать. Надо об этом заявлять, а может быть, бить в набат.
А правоохранительные органы борются как-то с этой системой? Какие-то проверки бывают у вас в автошколе?
Бывают. Я знаю, что не у нас, а у одних коллег задержали, возбудили уголовное дело. Опять же, у мастера практическое обучение вождения автомобиля за сбор вот этих денег. Дошло ли это до суда и имело какую-то перспективу, я не знаю. Но Борис, хотя еще раз говорю, что, на мой взгляд, этого недостаточно. Чаще проверок.
А в автошколе обучение сколько сегодня стоит?
В пределах от 6 тысяч рублей до, я не знаю, там... Индивидуалы некоторые берут там и
30. А сроки примерно какие?
Простите, у нас мало времени, продолжим позже. Сегодня в 16:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». К 60-летию постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Историю крупнейшего идеологического погрома в Советской России анализирует сегодняшний редактор «Звезды» Андрей Арьев, директор Ахматовского музея Нина Попова и специалист по политической истории 20 века Юлия Кантор. Повтор программы в час ночи с воскресенья на понедельник, ведущий Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Сергей Лобарев, генеральный директор Центральной автошколы «Безопасность». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кабинет министров Израиля обсуждает резолюцию Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому урегулированию. Вчера документ был одобрен правительством Ливана, в который входят представители группировки Хезболлах. Вчера же генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сообщил, что Израиль и Ливан договорились объявить перемирие утром в понедельник. В Веденском и Шалинском районах Чечни в результате взрывов ранены 5 местных жителей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кабардино-Балкарии в районе селений Хасани и Герпегеш вторые сутки продолжается спецоперация по поиску боевиков. Вчера был обнаружен лагерь маджахедов, которые, как предполагают сотрудники МВД, готовили серию терактов в Нальчике. Один боевик был убит, трое скрылись. Ранение получил милиционер. В Хабаровске совершена попытка поджечь синагогу. По сообщению МВД города, минувшей ночью неизвестные бросили в здание синагоги бутылку с зажигательной смесью. Сильного пожара не произошло. В Багдаде сегодня арестованы сотрудники охраны министра здравоохранения Ирака Аль-Шамари. Как сообщил сам министр, на рассвете американские военные ворвались в здание министерства и задержали 7 человек, которые несли службу по охране помещения. Аль-Шамари назвал действия американских военных провокацией. Американское командование не комментирует случившееся. Правительство Шри-Ланки готово возобновить мирные переговоры с лидерами повстанческой группировки «Тигра освобождения Тамил и Лама». Об этом сообщил сегодня представитель кабинета министров. В апреле этого года повстанцы прервали переговоры. В канадском городе Торонто открывается 16-я международная конференция по СПИДу. В форуме участвует около 24 тысяч делегатов из 132 стран. Лидеру Кубы Фиделю Кастро сегодня исполняется 80 лет. На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. В передаче участвуют Сергей Лобарев, генеральный директор Центральной автошколы «Безопасность», и Юрий Гейко, постоянный эксперт Радио Свобода и ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы обсуждаем тему получения водительских прав. Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил Павел Константиновский.
Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша заявил о том, что к середине сентября этого года стоимость литра бензина АЕ-92 достигнет 20 рублей, АЕ-95 – 21 рубля. Несмотря на отмену таможенных пошлин на некоторые виды топлива, рост цен сдержать не удалось, хотя это подорожание можно в большей степени отнести к началу осеннего сезона. Между тем, компания «Лукойл» на Урале подняла цены на своих заправках еще неделю назад. ГИБДД со следующего года планирует ввести новые категории водительских удостоверений. Об этом заявил глава автоинспекции Виктор Кирьянов. Все категории А, Б, С, Д и Е будут разделены на несколько подкатегорий. К примеру, категория прав на управление мощным мотоциклом будет иной, нежели требуется для вождения обычной мототехники. Тоже коснется автомобилей и автобусов с разным количеством пассажирских мест. Новые права будут выдавать в плановом режиме и взамен утерянных. Российские дороги становятся безопаснее. Такой вывод сделали в МЧС. Служба опубликовала статистику по дорожно-транспортным происшествиям, которые произошли в первой половине этого года. Выяснилось, что количество ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось на 1,5%, а количество погибших в них на 20%. На международном автосалоне в Москве представят новую российскую микролитражку. Ее назвали АК-2, официальный модельный индекс 11-16. Теперь автомобиль соответствует экологическим нормам Евро-2, введенным в этом году. Новая АК будет оснащаться китайским двигателем объемом 1 литр и мощностью 53 лошадиных силы. Новинка поедет намного резвее. Максимальная скорость 150 км в час. Расход топлива 6,2 литра на 100 км в городе и 4,5 на трассе. Корпорация General Motors обратилась в суд с иском на производителя шин Goodyear. Причиной судебного преследования стали задержки поставок шин на фоне переговоров о повышении отпускных цен. Прекращение поставок продукции Goodyear приведет к катастрофическим последствиям практически на всех североамериканских заводах General Motors, отмечается в иске. Кроме того, срыв поставок помешает запланированному открытию нового сборочного производства в США. Немцы проводят 60 часов в год в автомобильных пробках. Это показало социологическое исследование, проведенное по заказу концерна BMW. Каждый второй автомобилист Германии попадает в пробку как минимум раз в неделю. По вине погоды возникает лишь 2% пробок, аварии и дорожные работы создают еще 10%. Французского фермера арестовали за управление автомобилем на, как заявили власти, неразрешенном топливе – биодизеле на основе семян рапса, который фермер выращивает на своем участке. Мужчина предстанет перед судом за использование топлива, за которое он не заплатил налог и которое является неразрешенным во Франции. Фермер заявил, что судебное разбирательство противоречит прошлогодней директиве Евросоюза. Он постановил увеличивать число транспортных средств, безвредных для окружающей среды и использующих, в частности, биодизельное топливо, полученное из растительных источников. Вместе с тем, именно на этой неделе британское отделение французской «Ситроен» объявило о переводе своего корпоративного парка как раз на такое топливо. В Центральном парке Екатеринбурга построят детский автогородок. Макет городской улицы с разметкой, дорожными знаками и светофорами. Ребятам выдадут велосипеды и небольшие автомобили. Для юных горожан будут в игровой форме создавать наиболее частые дорожные ситуации и на их примере изучать правила дорожного движения. В ГИБДД Екатеринбурга уверяют, что метод проверен на практике в других городах и за рубежом. Дети вырастают более законопослушными и соблюдают правила дорожного движения, когда сами в будущем становятся водителями.
Выпуск автоновостей представил Павел Константиновский. Уважаемые слушатели, напомню, что мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вот интересной мне показалась последняя новость про детский автогородок. Как вы думаете, вот такие меры могут помочь тому, чтобы действительно в будущем больше соблюдали правила, меньше было дорожно-транспортных происшествий?
Ну, конечно, это же было у нас. Было при социализме, как мы говорим, да, когда в школах преподавали, уроки были. Сейчас все забыто это.
Я с вами полностью согласен, тем более и тему, которую мы обсуждаем, не только как обучиться, но и, наверное, и снизить дорожно-транспортные происшествия. Вот, безусловно, на мой взгляд, человек, который работает на земле, что безопасность начинается с детей. Недостаточно работы. Отсутствует, на мой взгляд, такой момент преемственности от ребенка к родителю, дальше там институт, автошколы.
Сергей, каждый день мы ездим, видим, как мама тащит ребенка за руку через улицу, не глядя, где светофор, где переход. Вот сплошь и рядом.
Не переход, мы просто занимаемся программой ОБЖ. Кстати, один из интересных моментов. Мы тоже предлагали ГИБДД, это, на мой взгляд, снизить дорожно-транспортное происшествие с участием детей. В программе ОБЖ предусмотрено изучение правил дорожного движения в школах. Преподают это учитель труда, физкультуры, порой лиц, которые не имеют определенного образования. И, безусловно, мы в своих учебных центрах обучаем детей. И часто говорим, смотрим, разговариваем, разговаривал с тобой родитель? Нет. На Западе мы разговаривали, говорили, а как вы детей обучаете? Он говорит, я никак не обучаю, не в школах. Он сидит у меня сзади. Он сидит у меня на заднем сиденье и смотрит, как я отношусь к своим коллегам. Я гость полосы, хозяин полосы. Он видит, как я работаю по этике. Он видит, как я останавливаюсь перед пешеходным переходом. Он видит, как отношусь к детям и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Мы это забываем, а это надо говорить.
То есть воспитывать культуру вождения. У нас звонок. Надежда из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. У меня даже не вопрос, а то, что касается самого движения по Москве участников, насколько воспитаны участники движения, как они относятся к себе и к окружающим, их водителям. То мне, когда я еду по городу, у меня такое ощущение, что всегда прав тот, у кого больше прав по жизни. То есть помеха справа, там приоритет, не имеет никакого значения. Если едет Lexus или какой-нибудь крутой джип, или там Z3, Z4, неважно какая машина, кроме им все остальные мешают, как муравьи на дороге. Всех разгоняют, всех сталкивают, лишь бы им надо проехать. Вот это замечание, которое я как бы хотела сделать. И второе, тоже вызывает у меня недоумение. Организация движения работы светофоров по Москве. В частности, на Волоколамке. Есть два больших перекрестка.
Но у нас тема-то другая сегодня.
Другая.
Но вот еще... Это можно говорить неделю о том, что в Москве можно. Какие знаки.
Но в то же время она права. В плане того, что в обучении больше автошкол мы давать не букву, а дух правил. Вот это мы стараемся давать. Не устройство автомобиля и не изучение этого знака, выучить его, не нужно это, их надо понять. И как мы часто говорим, вот эта этика у нас страдает, культура общения, независимо, поглавно ты едешь дороги или нет, ребенок, независимо от количества лошадиных сил под капотом, ну и встала машина, что сигналит, как мы часто ученикам говорим, ни в коем случае не водись в эту дрязгу, посмотри, может быть, перед тобой человек заглух, может быть, ты ученик, может быть, сердце, может быть, дама растерялась своим звуковым сигналом, клаксоном, ты только усугубишь этот момент. Полюби его, независимо, как я говорю, от статуса автомобиля.
С пейджера. Наш слушатель пишет нам, у которого стаж водительский 44 года, без ДТП. Считаю, потому что с детства много ездил по бездорожью. Отсюда навыки вождения. Учите ездить по бездорожью. Как вы считаете,
хороший
поможет
совет.
Это?
Нет, хороший совет, потому что это экстремально, действительно, это требует опыта и... Хуже не будет, по-моему.
Ну, смотри, какое бездорожье, если он по полям гуси, утки и так далее. Но, во всяком случае, первоначальное обучение. Не стесняйтесь, если кому-то показывать, друзьям, знакомым, близким, конечно, где-то за городом, дачные поселки, туда в поле уйдите, и можно там покуролесить.
А вот почему в российских автошколах все-таки нет, скажем, обязательных часов вождения ночью или в сложных условиях дорожных?
Я поднимал этот вопрос и вначале говорил, что, к сожалению, это наша беда. Если за рубежом они готовят, как мы говорим, уже к боевым условиям, то мы пока вот делаем, пестуем из него цветочек аленький, после получения прав он идет и порой даже берет дополнительные часы. Я уже получил водительское удостоверение. Сергеевич, большое вам спасибо. Дайте теперь мне мастера, который мог бы меня провести от дома до офиса, от офиса на дачу. Хочу попытаться в потоке, хочу в дождь попытаться, поехать по Ленинградке в потоке, доехать до Химок. Дайте мне мастера. Учебное вождение мы, к сожалению, этого не можем сделать. Хотя, еще раз говорю, я за то, что последние часы...
Вы не можете, Сергей Юрьевич, от чего это зависит? От кого?
Есть определенные требования ГИБДД, они...
Так, значит, ноги растут из ГИБДД. Если бы они требовали, то вы бы делали.
Безусловно, для них это головная боль, если учебное вождение будет на магистралях. Но я еще раз говорю, я вот как руководитель учебной организации заверяю, что после 25 часов нормального практического обучения вождения автомобиля, я гарантирую, ну, безусловно, в пределах рамок, что он... проедет по магистрали в пробках и не совершит ДТП. Но необходимо перед получением прав его вот этот интенсивный поток в дождь, в снег, в магистраль под 80, под 100 километров, где это разрешено, пустить.
Да, я с вами согласен, но ведь ГИБДД расшифровывается как Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Так они не то что, они обязаны все это заставить вас, попросить вас на магистрали, в улице, в обстановке, приближенной к боевой.
Согласен с вами, но обращаю ваше внимание, что уже как 5 лет создана ассоциация МААШ, Межрегиональная ассоциация автошкол, которая тесно контактирует с ГИБДД. В сентябре, в конце сентября, октябре начинается опять ежегодная конференция, где мы приглашаем работникам ГИБДД. Сбрасываем им тут весь негатив. Они выслушают, фильтруют, и многие вопросы уже решаются. С участием уже автошкол принимает снова методики положения приема их экзаменов. Уже нас выслушают. Ну, безусловно, везде где-то бюрократы, где-то люди понимающие, но я еще раз говорю, я считаю, что это пробить можно и уже поворачивается лицом к общественности. Кстати, это, на мой взгляд, и беда наша, что не привлекают общественность к корректировке правил дорожного движения. Вот к целевой программе федеральной, которая, на мой взгляд, люди на земле могли бы дать интересную информацию людям и, может быть, выслушать где-то негативные моменты и наши пожелания.
Сейчас предлагаю обратиться к зарубежному опыту. О том, как готовят водители в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Автомобильный транспорт Германии по статистике один из самых безопасных в Европе, а на немецких автобанах гибнет наименьшее число людей и совершается наименьшее число ДТП, несмотря на то, что на большей части ограничения скорости отсутствует. В России я машину не водил и учился водить, и сдавал экзамен на права в Германии. Это удалось мне с третьего раза. Первый экзамен был остановлен на второй минуте. Я, меняя полосу справа налево и увидев в зеркале заднего вида, что за мной никого нет, не повернул голову влево. Кто-то зло пошутил, что в Германии учат не водить машину, а сдавать экзамен на права. При этом есть чему удивляться. На экзамене требуется, например, остановившись на светофоре, обязательно оставить машину на первой передаче и ждать, отжав сцепление. Затем, плавно отпуская сцепление, продолжить движение. Экзамен может быть провален, если вы, уже закончив поездку, не поставите машину на ручник или перед выходом не посмотрите во все зеркала и не повернете голову. Автошколы в Германии частные. С недавних пор им предписано определенное минимальное число часов вождения по городу, по автобану и ночью. Но верхнего предела нет, и на экзамен инструкторы выпускают только при уверенности, что водитель созрел. Об экзамене в Германии говорит берлинский автоэксперт Леонид Поляков.
Ну, он действительно намного строже, чем все остальные мне известные, будь то в России, будь то в Соединенных Штатах. Ну, любой контроль, будь то экзамены, будь то проверка технического состояния автомобиля, в отличие от российских реалий, они не подвержены всевозможным формам коррупции.
Естественно, что и немецкое представление об идеальном водителе заметно отличается от российского, говорит Леонид Поляков.
В российском представлении идеальный водитель – это такой герой-супермен, такой автогонщик. Управление автомобилем как возможность ежедневно совершать подвиги. В Германии, на самом деле, все совершенно наоборот. И идеальный водитель в представлении рядовых немецких водителей, в представлении немецкой полиции – это человек, который ездит абсолютно спокойно, абсолютно уверенно, абсолютно точно соблюдая дух и букву всех правил дорожного движения. Никогда не превышает скорость. Ну, короче говоря, вот 100% дисциплина во всем. Ну, так, наверное, ездить действительно скучно. По крайней мере, об этом, наверняка, сказал бы любой российский водитель. То, что таких спокойных, уравновешенных водителей большинство, это хорошо заметно, и для этого достаточно посмотреть, ну, как люди себя ведут в пробке, стоя на автобане или где-то на городской улице. Никому не приходит в голову эту пробку объехать, выехать на тротуар, на полосу встречного движения. Все спокойно стоят, дожидаются своей очереди. В России, в Москве, например, каждый в пробке оказывается, считая, что дожидаться, пока эта пробка как-то просто рассосется, это просто ниже его достоинства. И он предпринимает какие угодно действия для того, чтобы опередить конкурентов.
Уже став немецким водителем, я приехал в Москву, и пока друг вез меня из Шереметьево в город, я понял, что для того, чтобы водить машину в Москве, мне с моими тепличными немецкими навыками надо было бы полностью переучиваться, вопрос только где. Я вспомнил старую пословицу, что русскому хорошо, то немцу смерть, и понял, перефразируя Чацкого, что в Москве я больше не ездок.
Рассказывал Юрий Векслер, корреспондент «Радио Свободы» в Германии. И у нас есть звонок Сергея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день. Вот я немножко слушал эту вашу передачу. Вот мне вот кажется, что дело вот не в новых временах, не в «Лексусах» и «Джипах». Вот вся эта вот дикость и безобразие, оно происходило, так сказать, и раньше. Вот возьмите, например, так сказать, Эстонию, там, Латвию, да. Там практически первые там 50-100 километров, там каждый столб разбит, ну, не «Лексусом», а «Москвичом», наверное, там это самое. Они бились, вообще совершенно дикие, невероятные, безумные поступки осуществляли. И сейчас то же самое происходит. Они, так сказать, причем, так сказать, даже в той же Германии, Финляндии, они как-то гордятся, что вот эти какие-то совершенно какие-то бредовые вещи делают. Это вот какое-то, очевидно, это национальная какая-то черта, вот там, как дураки на дорогах.
Ну, я, честно говоря, не совсем понял, о чем речь. Вот.
Ну, о культуре вождения, что это раньше было, но необходимо эту ситуацию...
Дело не в «Лексусах» и не в «Джипах», но я бы не согласился.
Менять ситуацию, вот эта вот культура. Безусловно, это больше нужно заниматься пропагандой безопасности
дорожного движения. Законом воспитывается культура, Сергей Юрьевич, наказанием и неизбежностью наказания.
Это один из элементов. Все-таки долбить потихоньку. Отсутствует ведь пропаганда. Я, кстати, в Москве обратился. Пустуют классы. Давайте я... профинансирую, давайте какую-нибудь викторину, видео, передачу вместе с вами, ГИБДД, наверное, и в целевых-то деньги, наверное, тоже используются. Некогда. Трупы, нам надо подсчитывать трупы, скоро помощь. Я говорю, может быть, чуть-чуть вперед, может быть, и не нужно столько скорых помощи, вертолетов и так далее, аптечек. Может быть, отсюда потихоньку начнем. То же самое и в департаменте России. Привел, говорю, есть административный, интеллектуальный ресурс, автошколы не полностью востребованы в плане того, что классы стоят, давайте общаться. Некогда, вот у нас другие вопросы. На мой взгляд, чуть-чуть надо менталитет менять людей.
Господа, а что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы снизить уровень коррупции при сдаче экзаменов на водительские права? Вот в автошколах. Вот чтобы автошколы не служили передаточным звеном денег от будущих водителей в ГАИ.
Я боюсь это говорить в эфире.
Ну, нет.
Почему же?
Сергей Юрьевич, я не знаю, например, что надо сделать.
Обезличку. Вы среднее образование получаете удостоверение?
Обезличку?
Обезличку сдачи экзаменов ГИБДД. Независимо от формы обучения, сдачи какой-то автошколы. Вы среднее образование получили.
Да.
Идете в институт. Вас что, ваш преподаватель староста ведет в ГИМО куда-то или в Станкино, говорит, моргает глазом декану и говорит, прими в институт мою группу. Что значит сдавать? Что значит группу? Предъявляет документы медицинские, сдачи, посмотрим. Есть определенный тест, поступит или нет. И вы мне группу примите. Да не надо в группу.
Хорошая идея, между прочим.
А у вас какие идеи?
Я согласен. Да,
ну, тест определит,
идея,
знает или нет.
Это ГАИ наоборот новое. Ну, вот. Но сейчас я соглашусь с Сергеем Юрьевичем,
что... Автошколы заводят, как так?
Если сделать обезличенный прием экзаменов,
они
то...
Они против индивидуалов.
Проблема исчезнет.
Можно все решить и с транспортом, потоком. В автошколу могут давать свои транспортные средства. Безусловно, где хочу сдавать? Тест определить-то, ни форма, нигде. Вы помните, у нас группа была депутатов, половину не сдали, со значками пришли, а что толку-то? Что толку? Компьютер определил, не сдал.
У нас есть звонок Вадима из Долгопрудного. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне просто немножечко задело. Там один из ваших слушателей даже договорился до того, что это вроде бы национальная черта безобразия творить на дорогах. Я просто хотел бы привести небольшой пример, как воспитывается, скажем так, неуважительное отношение к вообще к системе автомобилизма в стране со стороны государственной власти. И, в принципе, понятно, что рыба гниет с головы, как известно. Значит, буквально я вчера прилетел, был на отдыхе в Краснодарском крае, в Геленджике. Вот возвращался я там на машине, я просто по доверенности управлял машиной, и на посту в Новороссийске меня задержали гаишники, ну, просто обычная проверка документов. И по базе данных, когда пробили, выяснилось, что с 2004 года удостоверение водительское мое находилось в розыске федеральном. Вот хотя эти права я получил еще в 97-м году. В следующем году у меня срок действия заканчивался. Вот. Выяснилось, что оказывается, эти водительские удостоверения с таким же номером было выдано несколько штук. Несколько штук разным лицам. И поэтому ГАИ не нашло ничего более умного, как объявить это в 2004 году, два с лишним года назад, объявить федеральный розыск. И вот спустя два года за несколько тысяч километров от дома арестовали мои права. В результате я сейчас без прав, я на следующей неделе должен буду еще сейчас искать себе права.
Да, ну чему удивляться? Чудовищный, конечно, случай. Чему удивляться, если продаются права, продаются ПТС, продается информация о том, кто сдал на права для того, чтобы этих людей разводить, так сказать, на деньги, что ваш сын, там, ваш близкий попал в аварию. Удивляться нечему, по-моему.
Кстати, это один из элементов, как многие говорят, вот права, действительно, купил я их, может быть, они фальшивые, если получение прав идет минуя ГИБДД.
Вы, дело-то не в этом. Дело в том, что просто экзаменационное отделение в 97-м году выдало несколько удостоверений с одинаковыми номерами.
В том-то и дело, что не фальшивое, что эти права выдаются, делаются на том же оборудовании, на котором делаются легальные права. Номерные знаки делаются, то есть сами органы, милиция изготавливает и продает эти права на сторону.
Если я правильно понял, то это просто, на мой взгляд, механическая ошибка. Просто 5-6 штамповать это не нужно, это просто механическая ошибка. Но я коснулся вопроса, помните, мы говорим, фальшивые права или нет. Если они получены, минуя ГИБДД, если вы не сдавали экзамен, не были сами в ГИБДД и не получили оттуда, то это точно уже сейчас запланировал рынок, вот эти вот фальшивые права.
Еще один звонок, Анатолий из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Вот я хочу предложить, чтобы после сдачи экзамена... Кто водит машину, чтобы там 2-3 года, у него стоял знак ограничения на стекле. Это будет очень для других водителей хорошо. Будут знать, что это едет ученик и не попадет в аварию, потому что первые года всегда что-нибудь там где-нибудь зацепишься.
Неплохая мысль.
Я тоже за эту мысль. Я, мало того, что я даже за временные права. Я за временные
права. Но 2-3 года, мне кажется, многовато.
Это год... другой вопрос. Сколько времени должно быть. Вот этот какой-то стержень и сдерживающий фактор, что ты еще не...
Еще, Сергей Юрьевич, обратная все-таки связь. Вот вы готовите людей, выпускаете их в жизнь, а информацию о том, как они ездят, насколько часто попадают в ДТП, к сожалению, вы не имеете.
С вами согласен. Говорят, что компьютеризируют скоро обучающих, где-то уже это начали делать. Мне, конечно, как руководителю это интересно. Но, на мой взгляд, ГИБДД, наверное, трактует, что ответственность должна школа нести за то, что через год-два случилось. Я, например, не то, что я директор школы, я считаю, что я объективной информацией могу сказать, что, ну, поверьте, не учим мы выезд на полосу встречного движения, нас запрещают сигнал светофоров, управление машиной в нейтральном состоянии и так далее, и так далее. Это просто разгильдяйство, это вот с детей надо обучать. При мне он внутренний экзамен демонстрирует свое законопослушие. В ГИБДД демонстрирует законопослушие. После получения уже начинается беспредел. Мало того, через год, через два за него нести ответственность, как кто-то из ГИБДД выступил, то, что он управлял машиной в нейтральном состоянии, ну...
Нет, но нести ответственность, тут же разная степень ответственности. Сергей Юрьевич, можно в тюрьму посадить вас, как директора, да? А можно, скажем, что-то вам там с процент какой-то, или, я не знаю, рублем как-то.
Опять же, если он нарушил правила и употребил спиртной напиток, как я за него могу нести ответ через год, через два? Если я ему об этом говорил.
И в мозги что-то заложить.
Мне, например, более интересно, на чем он нарушает правила дорожного движения. В Москве, например, в каком-то даже округе локально, на чем происходят вот эти проблемы, чтобы я это мог нести корректиры в свой учебный процесс.
Ну, это та же самая обратная связь.
Да, обратная связь.
Вот к вопросу о снижении уровня коррупции. Уже несколько лет подряд ведь в России пытаются усовершенствовать систему сдачи водительских экзаменов. В частности, планировалось, что уже в этом году экзамены будущих водителей будут принимать комиссии, в которые войдут не только представители ГИБДД, но и общественности, местных органов самоуправления, страховых компаний и так далее. Была такая инициатива, не правда ли, Сергей Юрьевич?
Да, но она где-то в песках.
Вот почему она в песках? Почему экзамены по-прежнему принимают только гаишники, и все осталось по-прежнему?
третий стол здесь пустует.
Да, это вопрос ГИБДД.
На мой взгляд, было бы интересно. Помните, я вам такую идею дал, что сделать обезличку сдачи экзамена, разъединить связку автошколы ГИБДД, все прочее, или ужесточить в этом плане, привести туда в комиссию людей, которым не безразлично это, особенно страховые компании. На Западе, кстати, это есть. Я выдам водительское удостоверение. Чем жестче я принимаю экзамен, тем меньше проблем у меня
будет. Кстати, да, они впрямую заинтересованы.
Заинтересованы.
А ведь все страховые компании, у них есть какие-то еще отчисления на безопасность дорожного движения, и они обязаны их переводить в бюджет.
Скажите, а двухфазовое обучение где-то есть в России?
Не, в России, может быть, и есть, вот, ну, Сергей
мы,
Юрьевич
мы скажет. Пытаемся двухфазовое вести, мы привлекаем в свой учебный
Давайте
центр.
Давайте скажем сначала,
да, что это такое для начала.
Ну, двухфазовое – это после получения прав еще как бы факультатив. Помните, я говорю, знание, умение, навык.
Вот после он... получения прав и после... через полгода,
год
после...
когда он уже имеет достаточно навык, и здесь ему уже не как ученику, кандидату в водителя, а уже состоявшемуся водителю давать информацию, что повлекло, что являлось причиной.
На Западе это довольно распространено.
Это есть, да. Мы привлекаем специалиста господина Громаховского, Геннадий Борисович, интересный человек, руководитель учебного центра. Пока это как факультатив. Пытаемся это...
Привлечь. А желающие есть, Сергей
Юрьевич? Есть, есть. И, кстати, которые учатся даже. Это вне программы, это как факультатив. Но мне все
ну
это
да,
интересно.
Это и на Западе тоже очень мало стран, где это обязательное. По-моему, одна-две, да. Не больше. А в большинстве стран это добровольное.
Добровольное.
И стоит очень недорого, порядка 30-40 долларов весь курс обучения.
А где, например, это распространено, в каких странах?
Я сейчас могу вам сходу не сказать. Насколько я помню, Австрия, Люксембург, ну, многие европейские страны... практикуют двухфазовое обучение.
Ну что ж, будем надеяться, что когда-нибудь и в России оно тоже будет. Спасибо, господа. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свободы, простите, у Радио Свобода, председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум. Ведущий передачи Михаил Соколов. Повторы программы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. Сегодня в ней участвовали эксперты Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и постоянный эксперт «Радио Свобода», а также Сергей Лобарев, генеральный директор Центральной автошколы «Безопасность», продюсер программы Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21.